Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Уклонение от налогов – единственный род интеллектуальной деятельности, который всегда приносит выгоду. Джон Мейнард Кейнс, эпиграф к нашей передаче сегодня. Ваша любимая передача об экономике. Профессор Никита Кричевский сегодня с нами. Здравствуйте, Никита Александрович. Что вы скажете? Действительно так? Уклоняйтесь от налогов?
Здрасте, здрасте. Я вот, знаете, это, ну, как всегда, залип с самого начала, потому что вы вкатываетесь в цитату великих людей, но ведь он это сказал, когда сажали Аль Капоне. Я бы сказал бы, Джон Мейнардович, а вот насчет Аль Капона, как это, выгодно или не очень? Там же пожизненное светило. Посадили-то, конечно, не за это, но формально за уплату налогов.
Единственное, за что налогов. Мы смогли притянуть знаменитого гангстера.
Да, так и притянули в итоге. Притянули и притянули надолго, навсегда. Так что цитаты великих не всегда бывают правильные.
Друзья, ну что, мы начинаем заключительный в 2021 году выпуск нашей передачи, поэтому сегодня ждем от вас много сообщений. Давайте вы нам расскажете, с какими настроениями вы заканчиваете этот год, с какими настроениями будете под бой курантов слушать президента, чокаться бокалами шампанского. Напишите нам, как у вас вообще прошло все.
Мы, кстати, вместе с Путиным будем слушать президента.
Да, Путин сказал, что в Новый год будет слушать президента.
Послание президента. Не послание, а поздравление.
Тем самым раскрыл все карты, что все это в записи выходит.
Я устал, я ухожу, он скажет или не скажет. Ну, в общем, сказал, что вместе с нами будет смотреть.
На кого же он нас покинет?
Придет Путин, придет Алексей Валерьевич ко мне в гости 31-го вечером, и мы будем смотреть поздравление президента.
Почему 31-го, да, 31 декабря.
Плюс послезавтра.
Все правильно.
А вы что, не в курсе, что послезавтра?
Да, я в курсе,
Да? Плюс... А что спрашиваете так? Что плюс-то? Что плюс сразу?
Дайте договорить.
Не так сформулировали, не так, не четко.
Хорошо, давайте.
Не конкретно. Скажу вам честно, у меня новогоднее настроение отсутствует, как таковое. Не могу сформулировать, почему, но настроения нет. Вот у Иванова есть, потому что сегодня на «Комсомольской правде» звучат гитары, раздаются звон бокалов.
Девичий смех.
Девичий смех, задорный, опять же. Так? Вот. А я пришел, что-то нет у меня настроения. Не могу понять, почему. Артикулировать не могу. Поэтому мы у вас и спрашиваем. Вот у Кричевского нет, он не может, потому что он как собака, все понимает и сказать не может. Но вы-то не собаки. Поэтому, если у вас есть предновогоднее настроение, ну, может быть, вы оценили, взглянув в зеркало заднего вида, свои успехи, достижения или то, что вы смогли избежать в уходящем году. И поэтому у вас настроение хорошее. Либо, если у вас, как у Кричевского, как у той собаки, настроения нет, но вы не можете сформулировать, точнее, вы можете сформулировать, в отличие от собаки и Кричевского. Поэтому вас опять же просим, напишите, почему нет настроения. Вот если есть, напишите, а если нет, то тем более.
Можно я теперь про плюс скажу?
А теперь вот смотрите, Иванов будет говорить про плюс.
Плюс 7-967-200-97-02. WhatsApp, Viber, Telegram. И, кстати, наши постоянные слушатели уже знают наизусть, конечно, телефон, потому что сообщения уже начали поступать.
Что пьешь?
Вот из Владимирской области пишет нам наш уважаемый слушатель. Год прошел неплохо. Купил квартиру, построил дачу, а в остальном все грустно и много смайликов. Ну, то есть, а мне кажется, купил квартиру, построил дачу, это уже настолько мощный проект, особенно за один год.
Ну вот, безусловно, конечно, да, я согласен. Ну вот ровно такая же история со мной. Год прошел хорошо.
Ремонт.
Ремонт.
Все знают про ремонт Никиты Кричевского.
Все знают про ремонт. Все знают, что он почти закончится, осталось дождаться кухню и в начале следующего года, и вообще будет все в шоколаде. И самое главное, что я за этот ремонт ничего не должен, Алексей Валерьевич.
Каким такого образом?
Так, а я рассчитался.
А, я думал, вы паспорта забрали.
Нет, к концу года рассчитался. И даже немножко заплатил кредит на автомобиль. То есть год был явно не самым плохим. Как минимум, скажем, да?
Ну, нормально, вы так два кредита сейчас скинули.
Так я не скинул. Во-первых, у меня кредита не было на ремонт. Кредит у меня был на машину, кредит у меня с прошлого года. И он остается, он со мной будет еще и в следующем году. Но чуть-чуть-то я его подвинул в сторону мишени. Не об этом речь. За ремонт ничего не должен. Тоже хорошо. Тоже хорошо. С детками, слава богу, все хорошо. С мамой, со здоровьем все хорошо. Супруга чувствует себя хорошо.
А настроения нет?
А настроения нет! Вот почему?
Может, вы... А я почему такой грустный был? Потому что у меня фотоаппарата не было.
А у меня есть фотоаппарат?
И фотоаппарат есть. Ну, тогда не знаю, чем вам помочь.
А велосипед мне не нужен. Он у меня в фитнес-клубе есть. А настроения нет. Все хорошо. Понимаете? И вот поэтому мы у вас и спрашиваем. Если предновогоднее настроение есть, почему? А если нет... то тем более почему. Ну, к делу.
Подождите, Виталий, грустно, цены растут, конца роста не видно.
Ой, я думал, слушайте,
об этом еще не будем говорить.
Ну, слушайте, ну, цены растут, ну, давайте конючить будем. В самой последней программе, в заключительной программе будем говорить, а вот цены растут. Ну, да, а когда они не росли, когда они снижались? При товарище Сталине, а вы там жили? Риторически спросил я. Слушайте, законопроект о праве собственности на дерьмо готовится, Алексей Валерьевич. Ой, а слушайте, мы здесь
я вот, честно, баньку валяем. Об этом узнал только от вас, из вашего блистательного, без преувеличения, телеграм-канала «Антискрепа».
Артикулируйте точнее, Алексей Валерьевич.
Ну как еще? «Антискрепа».
Вот, молодец.
Поставленным голосом артистическим. Так вот, в телеграм-канале «Антискрепа» я узнал, что действительно в Госдуму поступил законопроект. Я сейчас зачитаю полностью его название.
Да.
474358. О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
То есть навоз, помет, фекалии, гуана, какашки, лепешки.
Ну, хватит.
Простонародное дерьмо.
Так, и что же депутаты хотят отрегулировать?
Они говорят, существует правовая неопределенность в отношении свинячьих, конячьих, коровьих
отходов. Ну, то есть вот лежит, отходов. Да, на улице?
Да.
И ну, непонятно, кто хозяин.
Естественно, куриного помета. Нет, там не такая история. Там это либо отходы, и их надо утилизировать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, либо это побочный, промежуточный продукт, из которого потом выделяются удобрения. За год, для наших слушателей я поясню, в России на сельхозпредприятиях вырабатывается до 180 миллионов тонн, можете себе представить?
Продукта жизнедеятельности.
Да.
И это только
животных.
Только животных.
Да. Да, вот, 180 миллионов тонн. Органическое удобрение, вы без меня знаете, это, возможно, самое лучшее удобрение, которое можно только придумать, которое существует. Я был маленький, это было давно, но это было, Алексей Валерьевич, это было. И у бабушки с дедушкой меня периодически отправляли, вот как лошадка проехала по нашей улице, да, вот, меня с совочком, значит, за лошадкой, потому что она, извините, покакала. Я тут же это дело подобрал и на грядку с клубникой. Как удобрение? Шикарная была штука, я вам должен сказать. Ну, это было давно. Но это было, Алексей Алексеевич. Для меня это было, ну, не вчера, но позавчера, где-то так. Соответственно, законопроект говорит о том, что давайте идентифицируем, что есть аграрные какашки. То ли это отходы, то ли это промежуточный продукт.
У меня один вопрос. Депутатам больше заняться нечем?
Подождите. А поскольку речь идет о том, что это промежуточный продукт, а не отходы, потому что это же не отходы, из них же делаются удобрения, возникает вопрос. Раз это промежуточный продукт, у него должен быть собственник. А раз у него собственник, значит, у него должны быть права собственности.
А НДС?
А как же? Совсем не надо вообще, Алексей. То есть... Не надо уже будет предъявлять претензии Роспотребнадзору, Росприроднадзору и прочим уважаемым организациям. А дальше нужно будет оценить эти какашки. Так, и учесть их в производстве конечных органических удобрений, в которые они перерабатываются. Вот знаете, у 60% агропредприятий в России в настоящее время какашки перерабатываются полностью. Но они то ли есть, а то ли их нет. Как тот суслик. Видишь суслика? Не вижу, и я не вижу, а он есть. И вот с какашками получается ровно такая история. С одной стороны, помет существует, навоз существует, а с другой стороны, как его учитывать, совершенно непонятно. И вот законодатель говорит, вот вам закон о праве собственности на навоз. Дальше я подумал, слушайте, ну там, где права собственности, там помимо НДС, любимого Ивановского налога, там же еще и ценные бумаги, Алексей Валерьевич, там же и IPO,
фьючерсы. Фьючерсы на навоз.
А как же?
Должен торговаться на бирже.
Он будет всегда-то IPO, а золотая акция, Алексей Валерьевич, это же Клондайк.
А с такими ценами на газ это и ценный источник энергии?
Очень. Потому что цены на газ – это цены на удобрение. А цены на удобрение – это подорожание конечного продукта. То есть хлеба, макарошек, тех же самых клубничек и прочее, прочее, прочее. Так? Вот. Поэтому, слушайте, если вы думаете, что депутаты избрались и занимаются там черти чем, то вы глубоко ошибаетесь. Так. И еще один нюанс в самом конце. Если вы, не дай бог, этим будущим летом подберете чьи-то какашки, например, от коня, учтите, что вас могут привлечь за присвоение чужого имущества.
А теперь рекламная пауза.
Экономика. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским.
Друзья, как у вас предновогоднее настроение? Спрашиваем мы у вас.
Да, если да, то почему? Если нет, то почему?
Плюс 7-967-200-97-02. WhatsApp, Viber, Telegram. Никита Кричевский в нашей студии.
Алексей Иванов в нашей студии. Попрошу любить и жаловать. Слушайте, мы тут пока... Вы прослушивали краткие новости. Мы с Алексеем Валерьевичем подумали о том, что... Точнее, не мы, это Иванов подбросил эту идею.
Дровишек.
Да, о том, что органические удобрения – это еще и что?
Источник парниковых газов.
Вот. Следовательно, нужно облагать их чем?
Углеродным налогом, разумеется. Но... Мы же боремся за зеленую
вот,
экономику.
Слушайте, тут вот... Вот здесь вот у меня вопрос к нашим депутатам. Вы об этом-то подумали, когда этот закон вносили? Ведь вы-то думали, что вы для своих аграриев сделаете хорошее дело там, где вы вдули или нет. Ну, можно сказать, просто, может, дружите с ними. Не знаю, это не принципиальный вопрос. Но ведь совершенно очевидно, что как только вы примете этот закон, тут же пойдет разговор о том, что вам нужно будет платить углеродный налог, парниковый газ, а как же? А как же, а как же? Вы же загрязняете атмосферу, а ведь зеленая повестка наша все. И, ну, с этой темой мы закончили, но не закончили с Госдумой. Я вам должен сказать, что вот эта вот воинствующая некомпетентность, а, проще сказать, воинствующий идиотизм, свойственен, к сожалению, не только прошлым составам Госдумы, но частично, естественно, но иногда, в отдельных случаях. Да, будем аккуратны, толерантны, иначе Вячеслав Викторович к концу эфира все-таки приедет и нас здесь с Алексеем Валерьевичем примет. Ну и нынешний состав Госдумы. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что вот здесь вот индивидуальные предприниматели и малые бизнесмены меня поймут и будут прислушиваться к тому, что я говорю. Вы, наверное, знаете о том, что в следующем году вводится эксперимент по единому налоговому платежу ЕНП. Слышали, Алексей?
Я-то слышал.
Но вы же редактор отдела экономики. Кстати говоря, я поздравляю господина Иванова с тем, что он стал лучшим редактором, выпускающим редактором газеты «Комсомольская правда» по итогам 2021 года. Аплодисменты!
Спасибо. Спасибо,
Никита Александрович. Так вот, смотрите, вот смотрите. Ну, а сначала говорили, что это в порядке эксперимента, значит, но преимущества очевидны, и вообще это шикарная штука. В чем шикарность? В том, что вы освобождайтесь от заполнения там миллиардов цифр в платежках, что вы все платите одним платежом, что налоговая инспекция сама разберется, какие деньги куда распихивать. Вы только платите, только работайте и ни о чем не думайте. И все поначалу сказали: слушайте, ну это шикарная штука, это же классно. Я тоже так подумал, честно скажу, я тоже так подумал. Правда, меня немного смутило то, что в качестве аналогии и в качестве обкатки приводили единый налоговый платеж физлиц, который существует уже несколько лет. Почему я немножко осекся? Потому что этот единый налоговый платеж, который вы можете обнаружить у себя в налоговом кабинете на сайте налог.ру, включает в себя налог на имущество, на квартиру, да, что там, транспортный налог на машинку. Вот. И что еще он включает?
Ну, вам виднее, не
хотелось. Ну, собственно, вот эти налоги, которые мы ежегодно уплачиваем в конце года. Но ведь этот единый платеж не учитывает НДФЛ, подоходный налог. Он в него не входит. НДФЛ платится отдельно работодателем. И он не учитывает страховые взносы. Потому что они тоже платятся за нас работодателями. То есть, грубо говоря, уплачиваются только те налоги раз в год, которые имеют отношение к нашему обществу. Ну, здесь же налог на землю там и прочее. Вот. А дальше началось самое интересное. Здесь я возвращаюсь к единому налоговому платежу, о котором мы говорим. Это для компаний, для малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, то есть в том числе и для меня. В проекте закона, который внесла группа депутатов от «Единой России», между прочим.
Неужели?
Да, то есть гарантия того...
Все шансы есть.
Да, гарантия того, что пройдет этот законопроект, 100%. Каким-то образом возникли совершенно непонятные вещи. Что я имею в виду? Налог вы должны будете платить одновременно с подачей декларации. Ну, это как сейчас. Вот вы подаете декларацию, вот я, например, там ежегодно подаю декларацию, это процесс не очень сложный, тем более электронно, и в этой декларации учитывается мой налог. То есть, ну, вот итоговый за год, да, я его вношу в декларацию, то есть машина вносит программу автоматически, и после этого я перечисляю в бюджет ту сумму, которая указана в декларации. Предполагается, что декларации не будет, ничего не будет, но... За 5 дней до подачи декларации вы должны подать в налоговую инспекцию что, Алексей Валерьевич? Уведомление. Где вы должны будете указать все те цифры, от которых вы якобы освобождены. И это проект закона. Я его сегодня специально посмотрел. Он 70 или 80 страниц. Я сейчас вот не могу сказать, я посмотрю.
Если вы, надо. Вы прочитали их?
Да. Я говорю, стоп. Подождите, а вот эти вот циферки, от которых нас якобы избавили, почему вот мы должны за 5 дней до подачи декларации подавать отдельным уведомлением? Ну, для того, чтобы налоговая просто распихала по нужным цифрам, да? Следующий вопрос. А если в уведомлении я сделаю ошибку, и декларация поплывет, сумма будет неверна.
Вообще, где межведомственный документооборот?
Они же должны наконец, сами все... самое главное, Алексей Валерьевич. Вот тут я выпадаю в осадок. Смотрите. Предприниматели знают, особенно те, которые на упрощенке, на упрощенной системе налогообложения, у нас существует вычет страховых взносов, которые мы платим за себя и своих сотрудников. То есть вот мы уплатили, скажем, 100 рублей за каждого сотрудника, и на сумму этих 100 рублей уменьшается наш налоговый платеж. Он и называется налоговый вычет. Ну, вот такие правила, они давным-давно существуют у нас в стране, имеют отношение к индивидуальным предпринимателям, что с работниками, что без. В любом случае существует налоговый вычет. В любом случае. Ну, то есть страховой взнос. Так знаете, что самое интересное? Про налоговый вычет...
Ни слова.
Ни слова. И я говорю, ну, может, я как-то, знаете, это пробежался, там не заметил. Я взял поисковик вордовский, начал вбивать туда всякие буковки. Я вам честно скажу, я умею печатать. Я доктор наук. Алексей, да, профессор, 15 лет. Слушайте, кстати, в эти дни 15 лет исполнилось, как я профессор. Ну, не суть.
Поздравляем, Никита Александрович.
Ну, не суть. Хотел это посмотреть, аттестат профессора, какого числа он выдан, забыл. Но он в конце декабря 2006 года. Не суть, не суть, не суть. А, нету. Ни вычета, ни налогового, там, ни ну, про страховые взносы, там, естественно, все говорится, но про вычета ни слова. Я думаю, слушайте, а вот когда вы примете эту историю, будет так же, как в 2018 с самозанятыми, когда вы приняли абсолютно сырой закон. Абсолютно. Я с руководством тогдашнего ФНС дискутировал на эту тему. Они мне говорили, что, ну, подожди, мы тебе сейчас все объясним. Я говорю, не надо. Потому что я тогда работал на другой радиостанции, я в открытую говорил, что вот здесь неправильно, здесь не бьется. Это не туда, это не сюда. А если, скажем, туда пойдут аудиторы, а если туда пойдут адвокаты, а если туда пойдут консультанты, а если туда то, а если туда все, это же все поплывет. А как вы поставите заслон, если те, кто работают сегодня в штате, и за них платятся НДФЛ и страховые взносы, вдруг их перевозят на самозанятость на 4%? Как вы отсечете этот поток? И вот буквально на коленке, буквально в режиме онлайн слушали мои эфиры и вносили изменения в впоследствии принятый закон.
Сейчас сработает?
Сейчас работает, но...
Мы... Нет, вот сейчас с этим новым законом про единый налог.
Сейчас с этим новым законом, вот я только сегодня к вам пришел, и только сегодня впервые говорю о том, что, слушайте, там этого просто нет. Там этого просто... То есть, ну, вот аудиторы, налоговые консультанты, индивидуальные предприниматели, малые предприниматели, все, кто сидит на упрощенке, они все меня поймут. Нас, между прочим, 3,5 миллиона. Алексей Валерьевич, а с сотрудниками, которые вместе с нами работают, все 20. Это малое предприятие, это ООО, которые сидят на упрощенной системе налогообложения. Они все меня поймут. У всех существуют эти самые налоговые вычеты, которые просто там не учитываются. То есть этот единый налоговый платеж нужно было сначала вводить в качестве экспериментального, как и задумывалось, в 4 регионах. Обкатать его и только после этого запускать его в серию. Но судя по тому, что этот законопроект внесен и вполне вероятно будет принят, с 2023 года, Алексей Валерьевич, под него попадут все безальтернативно.
Ну, есть первое, второе, третье чтение, Никита Александрович. Послушав вот эту передачу, а может быть и следующую, в которой вы снова поднимете этот вопрос, возможно...
Я обязательно подниму, но это будет уже в следующем году, причем я сделаю это подробно, чтобы не было... А у нас же распечатка-то ведь идет на сайте. Чтобы не было кривотолков, что я где-то что-то не так понял. Обязательно, Алексей Ильич. Я вам предлагаю после получасовых новостей обсудить что? Обсудить тотальный контроль над нашими карточными переводами.
Вот это то, что касается вообще всех. Не только предпринимателей, а вообще всех россиян.
Ну, там 42 триллиона рублей в этом году переведено по картам. И много чего другого.
Много чего другого. Сейчас уходим на новости. Реклама. Никита Кричевский, Алексей Иванов с вами.
Экономика. Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем в Женеве.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще.
Только. Нет, не надо валять, давайте честно напишем.
Кучу целую статей напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Кричевский, Иванов вместе с вами. Наша заключительная в этом году передача. Так что ловите каждый момент.
Нормальный эфир-то я у звуковика у нашего спрашиваю. О, отлично, он говорит. Вот так. Вот. Лучшая оценка. Лучшая, Алексей Валерьевич. Лучше. Вы последняя передача. Что там люди пишут? Скажите, что пишут? Хорошо ли им? Плохо ли им? Отвечайте.
У нас какие-то пессимисты собрались, если честно, в комментариях.
Такие же, как я.
Такие же, как вы. Вот, например... Сейчас я вот найду, мне понравился. Ну, как понравился. Показался характерным комментарий. Настроение такое, как будто тебя в очередной раз обманули. Обещали пенсию проиндексировать более инфляции, а проиндексировали на 5,9%. Ну, во-первых, это не совсем так.
А во-вторых, никто в дороге кормить не обещал. Я что-то не помню, что выше инфляции кто-то обещал
проиндексировать. Нет, Путин сказал, что проиндексирует выше инфляции, но, во-первых, это будет январская пенсия, которую еще не выплатили. Ага. Вот. Во-вторых, еще неизвестно, каким образом ее проиндексируют. То есть, либо это будет ежемесячная прибавка, либо это будет очередная единоразовая выплата в 10-15 тысяч рублей, которая будет объявлена... Ну, допустим, в первом квартале 2022 года.
Ну да, там я помню, несколько дней назад шел разговор о том, что на индексацию, дополнительную индексацию пенсии нужно будет найти 150-200, говорили.
Да.
Ну, 200, ну какая район. Разница? Ну, слушайте, ну у нас и деньги есть.
Безусловно, абсолютно.
У нас есть 10 раз больше. Я это к чему? Я к тому, что пенсии проиндексированы будут, вне всякого сомнения. Единственное, мы вот с Алексеем Валерьевичем не можем вам сказать, когда.
В начале года.
В начале года. Вот я думаю, знаете, вот даже если Путину сейчас позвонить, а у нас есть такая возможность, между прочим.
У вас есть такая возможность.
Да. И спросить, Владимир Владимирович, а как? Он скажет, ну я вот прям до дня не скажу. Никита Александрович.
Ну, в любом случае, ждут, пока Росстат объявит. Вот сейчас, кстати,
я вижу... вообще мы с тобой поговорим послезавтра вечером о том, что не надо мне звонить из прямого эфира по пустякам.
Да, вот Росстат сообщает, что инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39%. Вот, видимо, на эту сумму в итоге будут индексировать пенсии россиян. И, кстати, Маткапитал тоже с 1 февраля будут индексировать на уровень выше инфляции.
Вот я поэтому и расстраиваюсь. Я теперь начинаю чуть-чуть понимать, вроде как это, знаете, просветление такое, протрезвение такое постепенно на меня находит. Почему вот вроде бы все отлично, а как-то вот, ну, как-то вот не очень. Как-то не... Вот слушайте, вот, ну, индексация мат-капитала, это, конечно, супер, это шикарно, это великолепно. Но вы мне только не рассказывайте. Мне, многодетному, не рассказывайте мне. Почему? Потому что мы такие, знаете, ну, на дочь-то получили, на второго ребенка мат-капитал. Ну, и думаем, а вот сейчас вот у нас двойня родилась. И мы уже, знаете, варежку-то и раздевили, думали, а еще, наверное, два раза выплатят. А нам говорят, Никита Александрович...
Вы уже свое отыграли.
Да, вы свое получили уже. Идите, не мешайте нам работать.
Кто не знает, у Никиты Александровича шестеро.
Да, ну, двое-то старшие. А четверо несовершеннолетние. А, дочери будет в марте 5, а двойняшкам 10 января 1,5 года. И мы, честно говоря, ну, вот и на старуху бывает проруха, Алексей Валерьевич. Хоть у моей супруги муж и профессор, а тоже ошибается. Я вам так скажу. И мы такие думаем, ну, сейчас нам точно мат-капитал еще насыпят, и мы там, а у нас тогда ипотека еще была, там что-то такое. Вот. И мы частично ее погасим. Ага. Ага, погасили. Ну, мы ее погасили, но я не об этом, я о том, что мат-капитал-то выплачивают один раз. А почему не два? А у нас же вроде как сбережение нации, у нас демографическая яма. Что, денег что ли жалко? Там же денег-то надо существенно меньше, чем эти 150-200 миллиардов, или даже вот Иванов мне подсказывает 240.
Так, друзья, тут сразу три сообщения нам приходят, что уже люди получили январскую пенсию, и она... проиндексирован на 5,9%. Ну,
да.
Что, собственно, не отменяет тех слов, что индексация все-таки произойдет. Произойдет она в январе-феврале.
Ну, мы не знаем точно, когда она произойдет, но мы же вам сразу сказали, что она будет, но мы вам не скажем, когда, и даже Путин не скажет. Даже Путин?
Последняя большая пресс-конференция, если вы слушали, Владимир Путин абсолютно точно сказал, что да, мы такое решение приняли, сейчас просчитываем все возможности.
Вот он мне за это-то и вставит послезавтра. Что это? А ты что, не смотрел пресс-конференцию? Я скажу, ну-ка. А чем ты занимался, когда я об этом говорил?
Я отвлекся.
А, вот. Так вот, Так вот, по поводу карточных переводов.
Давайте, давайте, Центробанк.
Да,
Центробанк. Тут прошла новость на этой неделе, такая тревожная, все сразу переполошились. Центробанк якобы разослал новую отчетность для банков.
Так.
Из нее стало понятно...
Почему якобы?
Ну, потому что Центробанк потом как-то пытался вилять хвостом и говорить,
да,
что
естественно,
никакой новой отчетности не вводится.
Да, хорошо. Банкиры сами же слили в СМИ.
Конечно. И Центробанк начинает запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
Может запросить.
Может, да. Ну, может. Естественно.
Форма есть. Форма есть. Вот по какой форме это делается, ведь это очень важно. Скажем, переводы на сумму свыше там, 500 тысяч рублей. Да? Вот вам форма. Вы заполняете, говорите, у нас таких переводов нет. Банк говорит, хорошо, переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей. И тут уже совсем другая история.
Конечно, да. Сейчас скажу, сколько? 42 триллиона рублей, да?
Да. Это... За 9 месяцев.
Ну, все знают, что такое перевод с карты на карту. Но самое главное, все под... понимаете, Центробанк, он же потом начал объясняться и говорит, что мы таким образом хотим, значит, онлайн-букмекеров, нелегальные интернет-казино прикрыть. Мол, дескать, они вот пользуются вот такими нехорошими способами, как переводы с карты на карту, и мы хотим заблокировать все эти грязные финансовые операции.
Ну, ведь видите, на деньгах-то не написано. Вы в онлайн-казино к букмекерам, к нелегальным или еще куда-то, может, за какие наркотики с оружием, черт узнает. Но у вас же не написано. На деньгах, кстати, тоже. На деньгах тоже не написано за что. А вот я опять понимаю, почему у меня все хорошо, а настроение плохое. А, ну вот лицемерие, вот это лукавство, ну он достал уже, Алексей Алексеевич, ну он достал. Вы, когда, дорогие мои, слушаете нашу программу, а наша программа выходит, напоминаю, еженедельно по средам, вы наверняка помните, что в сентябре месяце Никита Александрович говорил вам о том, что 6 сентября ЦБ представил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов физических лиц.
Это было критерии, в начале сентября. Критерии сомнительных операций, да?
Да, были критерии, точнее, не сомнительных операций, а операции, вызывающих подозрения. Ну, мы тогда говорили о том, что это перевод и в течение там, одной минуты списания. Ну,
вот я вам могу сейчас, кстати,
не надо, Алексей Валерьевич, не надо. Есть телеграм-канал «Антискрепа» 27 декабря. Я выпустил пост на эту тему, и там есть гиперссылка на те самые методические рекомендации.
В общем, если очень много переводов приходит к вам на карту, да, то это один из признаков, что
ну,
можно...
Ну вот, если вы организуете там, скажем, школьный утренник, то вы вполне попадаете под эту историю. Вот. И я тогда специально спрашивал у банкиров, нет ли у вас каких-то движений по поводу этих методических рекомендаций. Мне тогда все в один голос говорили, не, как работали, так и работали. Вот, вот они и пришли по концу декабря. Это значит что? Это значит, что все вы, дорогие мои, включая нас с Ивановым, со следующего года будете под колпаком у девушки Набиуллиной.
А девушка Набиуллина, она разберется с таким шквалом информации? Ну, вы представляете, сколько в стране происходит переводов с карты на карту?
Алексей Валерьевич, вы об этом будете у нее спрашивать, когда вам заблокируют карту. Потому что вероятность того, что ее заблокируют с новыми правилами и выкладками, очень-очень велика. Ну, вот ошибочно, скажем, заблокировали, а механизма оспаривание, вот так же, как вот про закон о дерьме и закон о едином налоговом платеже, механизм оспаривания не предусмотрено. Нет его. Вот вы приходите и говорите, вы чё? Я редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Все, ну-ка немедленно мне разблокируйте карту. Они говорят, а вы знаете, мы бы и рады, Алексей Валерьевич, но мы не знаем как. Потому что нужен же алгоритм, вы должны же какое-то заявление там написать или чего.
Покаяться.
Ну да, заплатить нам немножко там, поляну накрыть. Но ведь нет норматива, как это делается. Вот есть норматив, как заблокировать, тут девушка Набиуллина рубит с плеча, а вот как разблокировать его нет. Так что, Алексей Валерьевич...
С другой стороны, Никита Александрович, я могу сказать так.
А другой стороны здесь нет.
Нет, подождите, вот дайте я скажу. У меня есть рядом с нашей любимой редакцией одно не менее любимое заведение общепит. Ну, да, приходишь, они будут называть его. Приходишь, они говорят, Слушай, скинь на карту, брат.
Ну?
Скинь на карту, брат. И они так работают, у них нет кассового аппарата. Но это же уход от налогов реальный. Это же не то, что на утренник собирают.
Слушай, откуда вы знаете, может, они оформлены как самозанятые? Алексей Валерьевич, 4% и все, дорогой мой.
4% с чего?
С дохода.
А как они будут доход подтверждать?
Никак не подтверждают. Получают от вас 200 рублей, выписывают чек у себя в налоговом приложении. Вот
никаких чеков там мой нет,
налог,
в том-то и беда.
Мой налог, вы его не видите, этот чек. И по итогам месяца они платят 4%. Я не к тому, что они платят. Слушайте, я к тому, что это есть. Это может теоретически быть. Теоретически это может быть.
Но согласитесь, эта история очень массовая в России, когда очень много бизнесов работают
именно так. 27% по опросам.
27%.
Я вам в заключение этой темы скажу одну такую вещь, ребята. Единственный выход, на мой взгляд, из этой фантасмагории – либо ИП, либо самозанятый. Если много денег и в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год не укладываете, оформляйте на жену, на дочь, на сына.
А теперь послушаем рекламу.
Экономика. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
Экономика с Никитой Кричевским.
Кричевский Иванов, прямой эфир. Ребятки.
В общем, я вам так скажу, Алексей Валерьевич. У моего соведущего Алексея Иванова, может, вы его знаете?
Ну, слышал как-то.
Есть, да, небольшой телеграм-канал «Хроники пикирующего капитализма».
Средний, давайте так.
Средний у меня, а у вас небольшой.
Ну, тогда да.
Вот. Там, вы знаете, там нет каких-то вот таких зубодробительных аналитических публикаций, как есть в ненавистном мною телеграм-канале «Антискрепа». Ну. Такого там нет, такого там нет. Вот. Но там есть очень занятные такие веселые подборочки. Подборочки, одна из которых будет сегодня мною перепущена в «Антискрепе» и будет касаться, Алексей Валерьевич, вы представляете, онлайн-кинотеатров, у которых полно денег, но по последним подсчетам...
Падают темпы набора подписчиков.
Набора подписчиков, да. И я вам что хочу по этому поводу сказать. Ну, информация мне в этом телеграм-канале очень нравится, я ее регулярно переношу к себе в «Антискрепу». Я беру на себя обязательство в новогодние праздники посмотреть, раз уж пошел разговор об онлайне, посмотреть кино «Не смотри наверх», которое выпущено как раз на Нетфликсе. На Нетфликсе, который...
Это ваша ирония судьбы, ну, понятно.
Да, который, значит, вот... В том числе учитывается в этом телеграм-канале, еще раз напомню, «Хроники пикирующего капитализма». И 5 января, когда мы с вами встретимся уже в следующем году, я надеюсь, в целости и сохранности, в добром здравии и относительно трезвом уме, я надеюсь, что мы хотя бы побреемся, Алексей Валерьевич, перед эфиром, понимаете? Мы с вами обсудим это кино.
Я... Согласен с вами. Буду тоже готовиться к этому эфиру, смотреть фильм и так далее.
Да, обязательно. Обязательно. 5 января это будет первый эфир в наступающем году.
Слушайте, тут мой любимый слушатель Максим из Тюмени.
Да, наш человек.
Наш человек. Наш. Совет Никиты Кричевского: взял в кредит машину отечественную по договору. Вот как вы влияете на жизнь людей все-таки?
Как
по договору придется заплатить через 5 лет почти 2 автомобиля. Что делать? Никита Александрович, вот вы как человек, который в этом году погасил автокредит.
Я его не погасил, я его уменьшил. Слушайте, я не очень понимаю. Я вообще не понимаю ничего. Вот меня один из банков настоятельно совращает взять у него кредит потребительский под 5%.
Под 5%? Ну, вроде нормально.
Да. Я не соглашусь, потому что мне осталось не так много до погашения кредита, а у меня кредит в специализированном... автомобильном банке. Вот той компании, у которой я купил, значит,
как автомобиль. Он вам кредит предлагает по ставке ниже ключевой?
Я не знаю.
Какие-то разводила.
Ну, вот он посмотрел, что я соблюдаю кредитную дисциплину, и говорит, давай мы закроем за тебя.
Брат, давай, бери.
Закроем за тебя, значит, вот кредит тому банку автомобильной компании, и будешь платить нам. 5%? Ну, может, 5,9%. Ну, я сейчас вот не полезу в смартфон смотреть. А, под какой ставку. Ну, точно меньше 6. Точно меньше 6. А, если наш слушатель Максим из Тюмени взял автокредит под 20% сроком на 5 лет, ну, я ему по-хорошему даже завидую. Потому что, вы знаете, следующий, Максим, ваш... выход будет, когда вы пойдете к экстрасенсу, отнесете ему там 1 810 000 рублей оставшихся. Для чего? Для того, чтобы он вправил вам мозги. Мне кажется, в вашем случае остается только надеяться на чудо. Но как можно взять кредит на автомобиль на 5 лет, да даже на 10 лет, и через 5-10 лет отдать 2 автомобиля? Я вот этого не понимаю. Ну, я говорю... В вашем случае надежда только на чудо. Поэтому гадалки.
Ну что, почитаем еще ответы на вопрос, как у вас про новогоднее настроение. Я же говорил, что у нас, наверное, пишут просто люди грустные, у которых все хорошо, они радуются молча. Да, вот, например, Олег, Краснодарский край. Призрак бродит по Европе, призрак войны, сутками из всех утюгов, потенциальной войне. Кстати, заметьте, от нас ни слова.
Вот я, кстати, еще одну причину идентифицирую, почему у меня все хорошо, а настроение поганое.
Почему?
Ну, потому что вот это
то
вот...
То же самое, сутки, ну, нагнетание.
Истерия, она уже, ну, задолбала она просто, понимаете, Вы поймите одну вещь, дорогие мои. С нами разговаривают с позиции победителей.
Кто, Джо Байден?
И Джо Байден, и Европа, и все остальные. Они нас победили.
Так они теперь говорят, вы какого черта разговариваете с нами, как будто вы победитель.
Да, ведь победили-то они. По факту победили они.
В холодной войне.
Да, конечно. Конечно.
С тех пор прошло 30 лет.
И мы
готовы перезаключить.
И мы все эти 30 соглашение. Лет пыжимся, корячимся, но выше, чем 1,7% глобального ВВП, подпрыгнуть не можем. Хотя постоянно у нас идут разговоры, то ли мы в 4 раза повысим производительность труда, то ли мы догоним и перегоним, простите, Португалию, а гражданином Португалии в итоге становимся не мы, а Роман Аркадьевич Абрамович, то ли мы победим бедность к 2024 году, точнее, уменьшим ее в 2 раза.
Или будем жить при коммунизме.
Ну, это было раньше, когда мы были с вами... Когда мы были маленькие, Иванов. Вас тогда еще не было. А мы уже собирались жить при коммунизме. Ну, не в этом дело. Слушайте, к 80-му году мы будем жить при коммунизме. Это просто обычный слоган, обычный лозунг, который нужно было выдвинуть для того, чтобы перебить тот нараставший негатив вокруг деяний, а по мне так, преступлений против страны, которые учинил господин Хрущев. Этот лозунг был выдвинут на 22-м съезде КПСС, а он проходил в 61-м году. То есть уже тогда было понятно, что он накуролесил так, что уже не разгребешь. А 61-й год – это как раз год, когда был проведен обмен денег, который подсадил Советский Союз на сырьевую иглу, потому что деноминировали в 10 раз, а курс уменьшили не в 10 раз, как это должно было случиться, а в 2,25. И если при Сталине и при раннем среднем Хрущеве торговать нефтью, газом, металлами, золотом, мехами и прочим было, ну, так себе выгодно, понимаете, то как только была проведена вот такая кривая деноминация, тут же стало выгодно продавать на экспорт исключительно сырье. И одновременно резко увеличился потребительский импорт. Кстати говоря, одной из причин проведения той деноминации, кривой, повторюсь, деноминации, было то, что в конце 50-х годов, у меня это подробно описано в книге «Антискрепа». Это не только телеграм-канал, но и книга. Может, она еще и продается, не знаю. Вот, так у меня прям цифры были представлены, цифры, Алексей Валерьевич. Мы в конце 50-х годов завозили в страну промышленной продукции, то есть станки, оборудование и прочее, да, необходимые для расширенного производства в тех же объемах, что и ширпотреб. То есть, по факту, мы проедали и пронашивали то, что мы получали. И это была одна из причин. Как только произошла деноминация, импорт резко вырос в цене, его стало завозить невыгодно, и все было хорошо. Но еще через несколько лет оказалось, что нам придется на протяжении 30 лет завозить зерно.
Никита Александрович, у нас остается буквально 40 секунд. Я думаю, это время нужно потратить на то, чтобы нашим слушателям пожелать что-то в новогоднюю ночь, в Новый год.
А я вот и заговорился опять. Слушайте, мы почему объявили этот опрос? Потому что считается, что Россия вошла там в какую-то пятерку самых несчастных стран в мире. На первом месте, кстати говоря, Колумбия. Привет Эскобару с его кокаином. Вот. Я же отчасти согласен, а отчасти нет, потому что главное, что у нас есть, невзирая на отсутствие денег, это оптимизм. С Новым вас годом.
Друзья, с Новым годом, и пусть все будет у вас хорошо.
Экономика.